Коллеги, мы начинаем. И в ближайшее время, приблизительно 52 минуты, мы посвятим рассказу о технологии In-Memory LTP, которая раньше называлась кодовым словом Hackathon, что означает в 100 раз. Ну, о конкретных цифрах мы поговорим, но повышение производительности действительно впечатляющее. И некоторое время назад я делал этот доклад в Хабаровске и Южно-Сахалинске, но я делал его в большей степени на каких-то тестах, на каких-то теоретических выкладках. Теперь могу говорить о применении в продакшн-системе. То есть это реально накопленный практический опыт. Но первый плюс, что все теоретические выкладки, собственно говоря, практически полностью подтверждались, что действительно быстрее, и при этом, ну, к сожалению, есть некоторые ограничения технологии. Собственно говоря, некая предыстория. Производительность процессоров, она потихоньку росла. И до некоторого времени четко соблюдался закон Мура, что там каждые полтора-два года число транзисторов увеличивается в два раза, и при этом еще и производительность вырастает также примерно в два раза. Однако, начиная уже с 2000-х годов, тенденция изменилась. Число транзисторов на кристалле процессора стало расти, а вот производительность в расчете на одно ядро принципиально увеличиваться не стала. То есть мы достигли неких очередных физических ограничений по частоте, по размеру, и дальше все стало грустно в расчете на одно процессорное ядро. И, соответственно, если раньше базы данных, производительность баз данных очень хорошо росла, то теперь все зависит от того, насколько удачно мы распараллеливаем нашу нагрузку. Почему? Потому что, ну, опять же, вот у нас один из продакшн-серверов 160 процессорных ядер. Но если я запускаю один запрос, он распараллеливается, ну, максимум обычно на 16 ядер. Ну, теоретический максимум — это 20 ядер. На самом деле там физических 10, поэтому вот в 10 потоков запрос будет выполняться, а на соседние процессоры он уже не выползет, что называется. Я могу сколько угодно повышать число процессоров в моей системе, все равно один единственный запрос будет выполняться ровно столько же, сколько было бы на одном процессоре, если он упирается в производительность, соответственно, процессорных операций. И что-то с этим надо делать, собственно говоря. Хочется быстрее, хочется догонять, обгонять конкурентов. При этом стоимость памяти и хранилище падает, но производительность, как-то вот с производительностью все равно пока очень грустно. При этом, кстати, память существенно дешевеет, то есть памяти становится все больше и больше и больше. Но производительность не растет, потому что по многим нашим запросам все и так прекрасно размещалось в оперативной памяти. И вот некоторое время назад на базе института штата Вашингтон Microsoft проводил некоторые исследования, и потом они превратились в кодовое слово Hackathon, и сейчас они вошли в состав SQL Server 2014 под названием In-Memory LTP. In-Memory — обработка в памяти онлайн-транзакций. Ассоциации с Hackathon такие. Ну, как я говорил, греческое слово «хека» в 100 раз. Здесь ребят не слукавили, действительно в 100 раз можно повысить производительность некоторых сценариев, которые наиболее удачно ложатся на сценарии применения in-memory обработки. Если мы вернемся в 2000 год, примерно в 2000-ю версию SQL сервера, 2005-ю даже, то у нас все данные, которые хранились и обрабатывались как-то в табличном виде в SQL сервере, они хранились все абсолютно в одной структуре. Вот кто знает, в чем отличие табличных переменных? Ну, с точки зрения физических каких-то там вот вещей. Ну, с решеткой собакой, да, понятно. Так, а с собакой? Ага, а как вы думаете, вот те, которые с решеткой, они в оперативной памяти вообще не возникают? На самом деле разница между ними и вот между тремя вещами: обычные таблицы, временные таблицы и табличные переменные, если не вдаваться в некоторые там уж совсем дебри, которые можно только на достаточно высоко нагруженных системах встретить, разницы нет вообще никакой. С точки зрения физического устройства это все одно и то же row-based storage. Данные хранятся на 8-килобайтных страницах. Для темповых таблиц, для временных таблиц и табличных переменных данные хранятся в TempDB. Вы не можете создать временную таблицу, которая не будет материализована в TempDB. Она там будет обязательно. Просто она может не успеть дойти физически до диска, но маппинг между оперативной памятью и диском все равно будет. И никто не говорит, что в случае… Вы можете вставить в табличную переменную там, 10 миллиардов строк, и они прекрасно окажутся на диске, они будут вымыты из памяти. Нет никакой разницы. Вот этот row-based storage, который использовался для любых видов данных, для обычных пользовательских данных, для буферных таблиц, вот для всего, но у нас не было никаких других вариантов. Он же использовался и для табличных переменных, и для временных таблиц. Он очень хорош для сценариев, когда у нас данные находятся или на диске, или в памяти. Когда нам очень сложно предсказать, вот этот row-based storage, обычный движок storage engine SQL Server, очень неплохо справлялся с любыми ситуациями в среднем. Он не оптимально быстро работает, когда данные в оперативной памяти, там есть проблемы, связанные именно с использованием оперативной памяти. Например, вам нужна всего одна строка, но поднимается страница целиком. То есть вам нужна одна строка длиной там, 200 байт, а из базы данных в память поднимается страница в 8 килобайт. Это не очень оптимально. Но в целом, в среднем по больнице, все работает очень и очень прилично. Очень и очень неплохо. За исключением как раз тех самых табличных переменных, когда обычно речь идет о небольших действительно наборах данных, и для которых вся эта красота, в общем, это просто некая лишняя обвязка, который занимает очень много памяти. Во-первых, допустим, я хочу в переменную сохранить две строки. В каждой строке один идентификатор. Мне нужно буквально там два инта, два раза по 4 байта. А ради этого у меня 8 килобайт оперативной памяти вообще-то используется, так, на минуточку. А ради этого у меня используется выделение данных в TempDB. А если вы сделаете достаточно хорошо нагруженную систему и узнаете, что такое TempDB contention, с которым очень сложно реально бороться, когда у вас драка происходит за служебные страницы в TempDB, то тут становится совсем не до шуток. То есть оверхед становится очень большой. Именно когда транзакции маленькие, данных мало, но транзакций очень много. Вот эти накладные расходы, они становятся критически важными, очень сильно мешают для row-based storage. Дальше появляется новая структура хранения, которая к хекатону отношения имеет, но она просто появилась чуть раньше. Это column store индексы. И данные там хранятся теперь немножко по-другому. Они оптимизированы на сканирование больших объемов данных. То есть когда мы данные выгребаем из таблицы очень много, это обычно ДВХ сценарий, data warehousing, какие-то большие отчеты по большим объемам данных. Но для in-memory это тоже никак не подходит, потому что в in-memory обычно работаем, все данные в память затолкать очень сложно. Речь идет о маленьких транзакциях, и под in-memory появляется новая структура хранения данных, которая уже рассчитана на то, что данные всегда находятся в памяти. Эта структура, она, собственно говоря, в прямом виде даже не материализуется никогда на диск. Мы можем сделать in-memory таблицу, которая персистентна в базе данных, но там немножко все по-другому. И, собственно говоря, три кита, три важных составляющих in-memory LTP, про которые есть такое модное слово синергия, да, когда вот соединение нескольких разных свойств дает принципиально новые качества какой-то сущности. А вот, маркетологи любят придумывать красивые слова или брать старые и использовать зачем-то в новых. Вот, но мы технари, в общем, в основном, по крайней мере, если мы IT-про. Так вот, то, из чего состоит in-memory LTP, это действительно три разных вещи. Мы можем использовать только какую-то одну из ипостасей этой системы, не особо обращая на другие. А можем пользоваться всем сразу, получать еще больше выигрыш. Так вот, первое, in-memory. То есть данные всегда находятся в памяти. Структуры данных заточены строго под то, что мы находимся в оперативной памяти. Переход от строчки к строчке внутри таблицы для нас должен быть очень дешевым. Причем очень дешевым, в том числе из-за того, что данные не нужно читать с диска. То есть все, опять же, все данные в оперативной памяти, по-другому нужно построение структур хранения данных, по-другому нужно хранение индексов. Если кто-то на низком уровне когда-то программировал такие вещи, там, как массивы, списки, сортированные списки, смотрел внутрь структуры файлов данных, ну, поймет, о чем речь, что как только у нас часть операций нам нужно выносить на диск, то ты понимаешь, что структуры нужны совсем другие. Потому что иначе быстро работать не будет. Так вот, здесь уже нет этих 8-килобайтных страниц. Строки существуют независимо друг от друга. И, ну, опять же, самое главное, что нужно нам помнить, когда мы там, архитекторы, разработчики, администраторы, что данные обязаны разместиться в оперативной памяти. Они не могут не влезть в оперативную память. Если они перестали влезть в оперативную память, ну, мы в некоторых случаях просто условно теряем базу данных до перезагрузки сервера. То есть нельзя пытаться записать в in-memory таблицы больше, чем может вместить оперативная память. Ну, это чревато. А следующий момент. Native compilation. Проблема существующей обработки данных в SQL сервере, выполнения планов выполнения, в том, что они работают в режиме интерпретации. То есть сначала наш код на Transact SQL компилируется в нечто, называемое планом выполнения. То есть мы сначала сканируем какую-то табличку, потом особым конкретным видом присоединяем там, nested loop join или merge join, присоединяем другую табличку или индекс, и вот там мы уже делаем не скан, а точечный поиск по индексу. Вот это все равно потом работает в режиме интерпретации. То есть SQL Server берет план выполнения и начинает его поэтапно проходить. То есть код самого SQL Server, тот машинный код, который обрабатывает наши данные, он не меняется. Меняется только вот эта структура, на которую он смотрит и выбирает, какой там следующий этап. Так вот, в in-memory технологиях появилось понятие native compilation, то есть когда код хранимых процедур может быть скомпилирован в машинный код. Сначала генерируется код на C, потом создается машинный код, и это работает гораздо быстрее, потому что там в том числе есть очень много ограничений, которые в обычной жизни не нужны. То есть в Transact SQL есть огромное число возможностей, которыми мы на самом деле не пользуемся. И вот в режиме Native Compilation многие из возможностей отключены, но это еще я расскажу. Но в итоге это позволяет скомпилировать процедуры именно в машинный код. Причем этот машинный код он не меняется уже с момента компиляции, то есть там рекомпиляции не происходит. И все работает гораздо быстрее. Просто подгружается DLL в память и запускается процедура внутри DLL. И следующий момент, что структуры хранения не просто рассчитаны на то, что они будут находиться в памяти, а у нас полностью исчезает понятие блокировок. То есть in-memory таблицы, они полностью lock-free. Никаких блокировок вообще никогда не происходит. Работает чисто механизм версионирования. У него есть свои особенности, очень интересные, но об этом потом. То есть это не означает, что у нас не будет конфликта за данные. Это означает только, что у нас нет блокировок. Вот. Но об этом опять же потом. Соответственно, поскольку нету ни блокировок, то есть у нас процессы друг друга не ждут, ну нет обычных блокировок, что какая-то запись заблокирована, кто-то ее меняет, поэтому мы его подождем. Этого не будет происходить, мы будем видеть свою версию записи и, соответственно, работать с ней. А не происходит latch блокировок, то есть если меняются данные в обычной, вот в raw storage, в обычной таблице, то на время, когда меняются физически вот байтики, битики на страничке, то в этот момент накладывается очень кратковременная блокировка, чтобы ну, никто не мог параллельно, чтобы два потока одновременно не меняли одну страницу, потому что иначе разрушится ее целостность. Опять же, на высоконагруженных системах latch блокировки становятся большой проблемой. Так вот, здесь этого нет совсем, то есть мы можем одновременно, по крайней мере, пытаться менять одну и ту же запись даже. Но поскольку записи существуют независимо, уж две записи, которые раньше у нас находились бы на одной страничке, из-за этого возникала latch-блокировка, здесь вообще две записи существуют совсем независимо, их можно менять из любых потоков, совершенно не конфликтно, сколько угодно. как изменился примерно структура SQL Server Exe, то есть самого приложения SQL Server внутри с появлением in-memory технологий. То есть вот в правой части у нас обычный, то, что было раньше, обычный Transact SQL, обычный Row Storage, Row-based Storage. Что происходило? Мы берем интерпретируемый запрос, ну наш обычный запрос, или хранимую процедуру, которая тоже работает на самом деле в интерпретируемом режиме. То есть она компилируется в планы выполнения, и потом эти планы выполнения интерпретируют SQL, приложением SQL Server Exe для того, чтобы выполнить наш запрос. И работает с обычными таблицами. Если у нас просто есть in-memory таблицы, то из интерпретируемых, из обычных хранимых процедур, из обычных запросов к ним точно так же можно прекрасно обращаться, то есть этот механизм умеет работать с in-memory таблицами. И это для нас очень прозрачно. Там есть, опять же, некоторые ограничения, связанные с тем, что нам нужно указывать режим изоляции для этих таблиц. Но, тем не менее, в обычном запросе мы можем делать соединение in-memory таблицы и обычной таблицы, и каких-то принципиальных проблем нет. В том же случае, если мы хотим сделать native compiled хранимую процедуру, то здесь история немножко другая. Происходит при условии, что хранимая процедура может быть скомпилирована в режиме native compiled, а основным условием, основным ограничением то, что native compiled хранимая процедура может обращаться только к in-memory таблицам. Она не может обращаться к обычным таблицам. И в этом плане вот по практике попыток неоднократных перехода на native compiled могу сказать так, что не особо надейтесь, что в существующем приложении вам удастся перейти на native compiled процедуры. По крайней мере, очень во многих сценариях. То есть, возможно, удастся. Я не говорю, что это невозможно, не говорю, что это очень плохо и вообще. Но обычно в существующем приложении очень сложно перейти на native compiled, потому что есть большое число ограничений, и выяснится, что просто перенести все данные в in-memory таблицы, что-то там обработать и потом вернуться назад к обычным данным — может стать дороже, чем тот выигрыш, который вы получите за счет перехода на native compiled. Хотя в режиме native compiled реально ускорение в 100 раз у меня было 102 раза. Я взял один примерчик, получилось 102 раза ускориться по сравнению с обычным кодом. Так вот, в режиме native compiled у нас уже возможно только обращение к in-memory таблицам. И вот этот query interop происходит, в эту сторону не происходит. От in-memory к обычным обращений нет. Вот. Собственно говоря, чем плох, почему in-memory data подходит для LTP? У нас в LTP системы обычно характеризуются случайным доступом к диску. То есть какие бы мы индексы ни строили на таблице, ну, больше одного индекса сделать так, чтобы он был, собирал данные только те, которые нам нужны, не получается. Да? То есть, допустим, если мы сделали индекс по таблице заказов по дате или по монотонно возрастающему идентификатору, ну, понятно, что последние данные будут лежать, те, которые нам вот сегодня нужны, те заказы, которые мы сейчас обрабатываем, те, которые мы отчитываемся, они действительно лежат как-то компактно. Но вот клиенты, они компактно не хотят приходить, они старые возвращаются, и поэтому мы всегда будем обращаться к каким-то старым данным в таблице клиент. Ну, условно, данным, которые созданы раньше, которые как-то равномерно разбросаны по таблице или по конкретному индексу. Собственно говоря, если мы просто перейдем с жесткого диска на SSD, то мы получаем выигрыш, ну, бывает в десятки раз, даже иногда. Но RAM-диск работает еще быстрее. И вот, соответственно, за счет того, что мы никогда заведомо не уйдем на диск, мы получаем существенный прирост производительности просто за счет того, что мы отказываемся от возможности даже этих операций. И, собственно, когда мы создаем таблицу in-memory, мы SQL серверу, ну не то что говорим, а вот мы связались с контрактом, что все эти данные не могут быть вытеснены на диск в процессе нашей работы с ними. Пока сервер запущен, эти данные находятся только в памяти. Они не уйдут никогда в кэш на диск. Мы полностью отказываемся от этих операций. Но in-memory история, в любом случае, здесь нужно начинать с архитектуры. Так, забегая вперед, еще нельзя взять просто старую базу данных, какие-то таблички перевести в in-memory и сказать, у меня все будет хорошо. Вот не получается так. Нужно смотреть конкретно на архитектуру приложений и понимать, как эта штука будет уживаться с изменением в архитектуре, которую вы хотите сделать. Тоже немножко забегая вперед, о чем речь. Если вы используете просто in-memory табличные типы, вместо обычных табличных типов, вместо обычных табличных переменных, то, скорее всего, проблемы никакой не будет. При условии, но опять же, архитектурная особенность. Там не должно быть слишком много записей. Если записей очень много, то лучше использовать либо in-memory обычные таблицы, либо временные таблицы, потому что, например, запросы с использованием табличных переменных, неважно, in-memory или обычных, они не распараллеливаются. Если вы получаете выигрыш за счет того, что запросы параллельные, то, перейдя на in-memory таблицы, да, у вас запрос будет выполняться эффективнее с точки зрения использования процессорного времени, но он будет выполняться во столько раз примерно дольше, насколько раньше он процессоров распараллеливался. То есть если он раньше выполнялся на 4 ядрах, ну, значит, где-то там до 4 раз вы потеряете в производительности из-за перехода на табличную переменную. Вот. Но в любом случае приложение все равно будет работать. А вот если мы говорим об обычных таблицах, которые мы перевели в in-memory, то там история другая, там очень важно, чтобы объем данных не превысил оперативную память. Здесь нужно аккуратно. Раньше была такая конструкция DBC Pintable, но она просто заставляла таблицу точно так же вот кэшироваться в оперативной памяти, но был огромный перерасход оперативной памяти, потому что эти 8-килобайтные страницы, на которых очень много свободного места, зарезервированного под новые записи, от нее давно уже отказались и не стали возвращаться, вот вернулись с технологией, когда совсем другая структура таблиц. Блокировок, как я говорил, у нас больше нет. То есть таблица совместимости блокировок для row-based storage выглядит следующим образом, что у нас практически более-менее совместимы только shared блокировки. То есть два процесса могут читать одну запись, а вот если два процесса хотят сделать что-то другое, хотя бы один из этих процессов обновляет запись или наложил апдейт-блокировку, то есть он читает с намерением обновить, то, соответственно, именно возникает ситуация блокировки, возникает ситуация ожидания, когда один процесс ждет другого. Соответственно, это проблема row-based storage, обеспечение целостности данных за счет механизма блокировок. И если мы говорим об обычных блокировках, и если мы говорим о latch-блокировках, вот как раз проблема горячей точки, проблема последней страницы, когда у нас кластерный индекс обычно строится по умолчанию на первичном ключе, который по умолчанию — это некое identity поле, монотонно возрастающее. Все начинают обновлять самую последнюю страничку обычно. Если система более-менее хорошо спроектирована и нагрузка не слишком большая, то это никто не замечает. Но если возникает высокая нагрузка или у нас начинают возникать обычные блокировки на последней странице, то пользователи начинают ждать слишком много, то есть сервер фактически простаивает. У меня была история, когда работал в медицине, значит, представьте себе регистратуру большого медицинского учреждения. Огромная очередь. Сидит 5 человек-регистраторов, которые со скоростью до 2-3 услуг в секунду вот вносят то, что надо человеку сделать. То есть там все оптимизировано. Там реально мы сидели, смотрели, как пользователь движет пальцами. Не руками уже даже, а вот что он не должен работать со всей клавиатурой. Все кнопки, которые ему нужны, должны быть в одной зоне клавиатуры, потому что рукой двигать — это слишком долго. Пользоваться он может только одной рукой, потому что во второй руке у него там какая-то бумажка, на которую он смотрит. Вот мы все это оптимизировали, а потом выясняется так, что пока касса печатает кассовый чек, а это 20 секунд, потому что кассовый чек он в медицине должен быть не на термобумаге, которая быстро печатается, там обычный матричный принтер, и вот 20 секунд регистратуру почему-то ждет. Она, во-первых, слушает этот звук, который не добавляет душевного спокойствия и так уже немножко нервным пациентам. А во-вторых, собственно говоря, все это время пользователи смотрят, что на компьютере у регистратора ничего не происходит, точнее, не пользователь, клиент, он начинает совсем нервничать. Вот. А причина была, собственно, одна, что в момент печати чека накладывалась блокировка на запись в таблице счет, потому что в этот момент обновлялось то, сколько денег, собственно говоря, этот чек на этот счет оплатил. А поскольку все счета сосредоточены в последней странице, то, собственно говоря, вот там мы получали как раз замечательную горячую точку, и пока печатался чек, совершенно предсказуемо, что никто не может внести никакую услугу, потому что внесение услуги точно так же пытается обновить счет, потому что там обновляется уже другая часть суммы, а сколько нужно заплатить за этот счет, чтобы услуги получить. А вот. То есть это, ну, в итоге мы эту проблему решили, пришлось там делать навороты очень интересные. Но, собственно говоря, in-memory технологии позволяют этого избежать, потому что блокировок нет вообще. Значит, как работает у нас обычный, собственно говоря, то, о чем я говорил все время, план выполнения запросов. Кто, для кого вот эта картинка не новая? Вот кто вообще план выполнения запросов смотрит? Отлично. Прямо вот. Здорово. Кто еще не делает, обязательно смотрите, если вас хоть как-то заботит вопрос производительности SQL сервера. Краеугольный камень. Так вот, как выполняется обычный план выполнения запроса? Когда у нас есть, ну, некий запрос, что здесь, некая выборка из двух таблиц там, с каким-то условием соединения. Ну, это просто пример. SQL сервер начинает выполнять первый итератор. Select. Потом он передает управление, говорит, условно говоря, а дай-ка мне первую строку следующему за ним оператору. Этот следующий оператор точно так же говорит, ну, когда у него данных нету, ему нужно получить что-то на вход. Он запрашивает первую строку у предыдущего оператора. Ну, вот, например, оператор sort, он такой хитрый оператор, он не будет пропускать через себя строки один к одному, а он запросит первую строку, запросит вторую, запросит третью, так до тех пор, пока ему предыдущий его итератор не скажет, все, у меня больше ничего нету. Оператор sort сортирует массив данных, передаст сюда. Этот оператор, в зависимости от того, что это за тип оператора, тоже может либо попытаться получить все строки, либо как-то передавать дальше. Но в данном случае merge join, он умеет читать, ну, условно, параллельно строки из одного итератора и из другого. Вот. И так это все выполняется. И каждый итератор, он реализует какие-то интерфейсы внутри себя, инициализация, получить следующую строчку, принудительно закрыться. И то есть это все работает как такой оркестр из большого числа компонентов внутри SQL сервера, которые обмениваются там вызовами друг с другом. Ну, точно так же, вот, если мы вернемся к плану выполнения, то у нас есть стрелочки, которые нам показывают строки, то есть данные передаются справа налево, а фактически запрос выполняется на самом деле слева направо. То есть первый оператор здесь, сюда, сюда, сюда. И у нас первый оператор запрашивает второй строку, второй оператор, чтобы вернуть строку первому, запрашивает у предыдущего, и строки возвращаются назад. В случае native compilation план выполнения также генерируется, но компилируется в итоге уже физически в код. Сначала в код на C, затем компилятор уже превращает в DLL под нашу конкретную платформу, для того, чтобы эта DLL-ка уже выполнялась. Соответственно, генерация DLL идет только при первом запуске хранимой процедуры, и изнутри этой DLL-ки уже нет никаких специфических вызовов. То есть мы на этом экономим. Native compilation, какой он прирост дает? Если мы пытаемся прочитать строчку из таблички, которая строчка есть, ну, мы, допустим, вот выбираем там select from person where last name равно John. Если такая строка есть, вот на ее выборку нужно из обычной таблицы примерно 700 операций. Если такой строки нет, то 300 операций. Ну, то есть получить информацию, что строки нет, и просто передать сигнал о том, что ее нет, без передачи самих данных. Если мы эту же таблицу сделаем in-memory, но будем выполнять в обычном запросе, не в компилированном, без native compile, то уже примерно в 2-3 раза число процессорных операций у нас сокращается. Если же мы компилируем эту процедуру, этот запрос у нас выполняется в составе скомпилированной хранимой процедуры, то ускорение достигается в 10 раз чисто за счет процессорных операций. В общем, неплохо. Опять же, мы говорим о том, что мы не покупаем новое железо, мы не делаем каких-то очень больших инвестиций в разработку, мы просто чуть-чуть дорабатываем архитектуру нашего существующего приложения. Возможно, даже архитектуру дорабатывать не придется, просто указать нужные опции у процедур и таблиц. База данных, ну, собственно, как я говорил в предыдущем докладе, все общение с сервером происходит на языке Transact SQL. База данных для Hackathon может быть любая. Нам нужно просто добавить файл-группу, сказав, что она содержит memory optimized data, и добавить в нее файл. На самом деле это будет не файл, это будет папочка, внутри которой SQL сервер создаст файлы, уже нужные для поддержания Hackathon. В эти файлы будут писаться только те таблицы, которые мы объявили, что они, их данные этих таблиц должны консистентно сохраняться. Можно объявить таблицы, где сохраняется только схема, то есть сама таблица сохранится после перезапуска сервера, структура таблицы сохранится, но она будет пустая. Если это какая-то буферная таблица, данные в которой не обязаны переживать перезагрузку сервера, какие-то аварийные ситуации, то, соответственно, мы достигнем еще большего повышения производительности, потому что данные не сохраняются на жесткий диск совсем. Они вот действительно существуют только в памяти, у них нет в принципе никаких дисковых операций. Таблицы создаются точно так же, теми же операторами create. Ну, в данном случае create type. Если мы хотим использовать табличные переменные, то нет так называемого inline объявления in-memory табличных переменных. Мы должны обязательно зарегистрировать тип. Создается тип с указанием memory optimized on. Специфика в том, что в in-memory таблицах обязательно наличие хотя бы одного индекса. Нельзя создать таблицу без индекса совсем. Ну, в принципе, ограничений очень много, и в час их все рассказывать все равно не получится при всем желании. То есть ограничений на самом деле много. Например, там индексы можно создавать только по не null полям. То есть если поле nullable, на нем индекс создать не получится. Ну и так дальше. И вот возвращаясь к настройке базы данных для хикатона и созданию типов для хикатона, есть огромное число очень таких местами неприятных ограничений, про которые лучше знать заранее. Во-первых, если вы базу данных перевели в режим хикатон, то есть вы добавили файл-группу, то с этого момента вы, во-первых, ее не можете удалить. То есть экспериментировать на продакшене, ну, можно, но при условии, что вы понимаете последствия. Откатить это нельзя, только восстановлением базы из бэкапа. Может быть, сделают в следующей версии. В принципе, ребят об этом просят, потому что ну, какие-то случайные эксперименты. Ну, собственно, чем плохо? Ну, создали, мы же можем не пользоваться. Как только у нас есть memory optimized, у нас нет снапшотов и у нас нет мирроринга. Вот это уже очень больно. Для кого-то может быть. То есть мирроринг и снапшоты несовместимы в 14-й версии с in-memory обработкой. То есть, опять же, это, поэтому я говорю, очень важно, это в применении in-memory, это в первую очередь работа архитектора, человека, который понимает вот все в целом. Да. Always on есть. То есть именно мирроринга нету, always on продолжает работать, здесь проблем нет. Видимо, мирроринг считают уж устаревшей технологией. Да. Вот лучше Сергей Алонцев ответит, который присутствует здесь. Ну, там другие структуры в принципе. Вопрос, собственно, в чем? Ну, они размещаются в памяти. То есть буфер-пул или это не буфер-пул, ну, наверное, важно с точки зрения диагностики, но в классическом буфер-пуле их по определению быть не может, потому что буфер-пул — это 8-килобайтная страница всегда. А здесь выделение, по-моему, там 2 килобайта... Или там ну, то есть там гранулярность сильно меньше этих 8 килобайт, и в принципе в буфер-пуле этим данным делать нечего. Потому что теряется преимущество, собственно, оптимального использования памяти. Подобная ситуация с базами данных и с табличными типами. Например, недавно у меня была история какая. Я посмотрел, что в одном из табличных типов мне хочется сделать изменения. Вот чтобы совсем оптимально работало, мне нужно в табличный тип, который используется в хранимой процедуре, добавить еще одно поле. Что я должен сделать для этого? Во-первых, я должен отключить database trigger, который, если у вас есть триггеры уровня базы данных, то вы не можете, если они включены, имеется в виду, вы не можете делать изменения объектов, которые объявлены как in-memory. Связано это, скорее всего, с тем, что триггер работает в транзакции, а любая операция по in-memory должна проходить в своей, собственно, одной транзакции, не будучи в одной транзакции с какими-то еще операторами. Во-первых, я отключаю триггер на базу данных. То есть у меня должна быть такая возможность, как минимум. Во-вторых, я удаляю хранимую процедуру. Потому что если я просто попробую сделать alter, то мне скажут, что дважды нельзя. Первое нельзя, потому что у меня табличный тип используется уже в хранимой процедуре, я должен буду эту процедуру удалить. А вторая проблема, мне скажут, что alter делать тоже нельзя. На текущей версии все in-memory объекты, ну, таблицы и табличные типы можно только удалять и создавать снова. Но с другой стороны, есть преимущество, что на табличных типах мы можем создавать, не та кнопка, а на табличных типах мы можем создавать индексы inline. То есть если в табличных типах обычных мы могли создавать только первичные ключи и уникальные ограничения, ну, тем самым создав индекс, если для нас уникальность подходит, то здесь индекс можно создавать любой, прям вот сказать, что существует вот такой индекс по этому полю. Или можно индекс, если больше, чем одно поле, в хвосте объявления таблицы указать. То есть индексы создаются. Другой вопрос, опять же, что вот проблема, с которой пришлось столкнуться на практике, что индекс здесь — это очень клево, но запросы, во-первых, не параллелятся, а во-вторых, он все равно всегда будет думать, что здесь одна запись. И заставить его использовать индекс этот в запросе бывает очень тяжело. И просто реально, когда там речь идет о тысячах строк, когда вот мне выгодно порцию в 1000 строк обрабатывать, я на это смотрел, говорил, окей, все, мне это не подходит, я переходил на временные таблицы. То есть не всегда удается эффективно применить, ну, к сожалению. При этом технология, ну, как бы это не умаляет достоинства технологии, просто она не всегда очень хорошо ложится на наш сценарий, к этому нужно быть готовым. Теперь создание native compile хранимых процедур. Какие здесь есть особенности, о которых тоже очень важно помнить и понимать? Хранимая процедура компилируется. Она компилируется один раз сразу в нативный код. И большое отличие с обычным исполняемым кодом в том, что никакие наши настройки сеанса, никакие наши настройки прав доступа, они не могут быть изменены в процессе выполнения хранимой процедуры. Если мы сделали обычную хранимую процедуру, она скомпилировалась, то могут выполнять пользователи совершенно с разными правами доступа. И в процессе выполнения хранимой процедуры будут каждому объекту все равно проверяться права доступа конкретного пользователя. Это тоже, во-первых, достаточно редкий сценарий, когда нам нужно, чтобы у разных пользователей внутри одной хранимой процедуры были реально разные права на объекты. Обычно пользователи, ну, обычно разработчики говорят так, что ну, зашел уж внутрь хранимой процедуры, значит, все запросы внутри должны выполниться. Если есть какие-то ограничения, я сам проверю, имеет ли право вот этот пользователь на вот этот конкретный счет или на этого конкретного клиента или на это конкретное действие. У нас все равно там какая-то бизнес-логика начинает работать для проверки прав. А вот в Native Compile этот сценарий сказали сразу. Значит так, ребята, никаких проверок прав не будет относительно того пользователя, который выполнил процедуру, пытается выполнить процедуру. Мы сразу должны сказать execute as кто-то. В данном случае execute as owner. И права на все объекты внутри проверяются на владельца этой хранимой процедуры. Следующее. обязательно указание schema binding, то есть все объекты, которые используются внутри хранимой процедуры, изменены не могут. Ну, если у вас есть какая-то таблица in-memory, и вы хотите ее изменить, и у вас есть native compiled хранимая процедура, вам нужно сначала удалить хранимую процедуру, вообще все хранимые процедуры, которые эту таблицу используют, потом удалить эту таблицу. Если там есть данные, то их сначала куда-то сохранить, потом создать новую таблицу с нужными изменениями и создать хранимую процедуру снова. То есть процесс изменения, внесения изменений в базу данных становится более таким витиеватым. Дальше. Все сеттинги, которые, все настройки сессий, которые у нас есть, которыми мы пользуемся сегодня, например, язык. Вот в зависимости от того, какой у нас указан язык, у нас немножко по-разному будет работать конвертация даты времени в строку и наоборот. Если мы не указали конкретный тип преобразования, то будет смотреться на то, какой язык указан. То есть для английского языка будет, точнее, для американского английского будет замечательная американская нотация, что сначала месяц, потом день, потом год. Я не понимаю, как американские айтишники с этим живут, с такой неупорядоченностью. Вот, для русского языка, соответственно, другой тип конвертации и так дальше. Вот здесь мы эту штуку должны указать, потому что как только мы попали внутрь скомпилированной в Native Compile хранимой процедуры, уже весь код всех преобразований должен быть задан. На самом деле здесь я не вижу какой-то большой проблемы, потому что обычно всегда все-таки разработчики стараются эти вещи как раз у себя очень сильно стабилизировать. Так же, как и права доступа, что вот уж если дата возвращается из хранимой процедуры, она всегда должна возвращаться или обрабатываться вот в конкретном формате. Там чаще всего я видел ISO-формат, как наиболее предсказуемый. Также указывается уровень изоляции для хранимой процедуры. Уровень изоляции — это отдельная история в Native Compile. Посмотрите, ну я еще скажу. Ну и указывается ключевое слово begin atomic. Это обязательно для хранимых процедур. К сожалению, это пока не получается использовать для обычных хранимых процедур. Хотя, в общем, и очень бы хотелось, наверное, иногда. А чуть вглубь мы так пробежимся. Структура строки. Строка живет независимо, то есть если раньше строки жили внутри страницы, то теперь строка живет условно сама по себе, на нее могут быть указатели из каких-то других структур, она может указывать на какие-то другие строки, но здесь важно то, что опять же строка независима, то есть мы раньше создавали одну строчку хотя бы в таблице, значит 8 килобайт выделяется памяти здесь, вот сколько надо данных, столько выделилось. Очень важно для понимания, что, как работает механизм мерсионирования. У нас в обязательном порядке есть поля внутри. Мы их, конечно, не видим, но они там есть. Begin timestamp и end timestamp. Это некий timestamp транзакции. Это не дата время, это просто некое монотонно возрастающее число, ну как бы номер транзакции в системе. И по вот этому диапазону SQL сервер понимает, какую строку из нескольких возможных версий нам нужно отдать. То есть если процесс один создал строку, другой строчку изменил, то у нас будет две строки уже с разными begin и end таймстемпами. И, соответственно, когда мы будем из еще третьего потока читать данные, то мы придем туда с каким-то третьим таймстемпом, и по этому таймстемпу, по тому, который попадает в диапазон начало-конец, будет выбираться та версия строки, которая подходит этому сеансу. За счет этого достигается как раз отсутствие блокировок, потому что любой процесс может создать новую версию строки и, соответственно, работать с ней. И если кто-то обновил, например, строку, пока процесс ее создавший с ней работает, вот процесс создавший строку будет видеть свою версию строки, а тот, который потом обновил, будет видеть свою версию. И все вновь пришедшие процессы будут видеть обновленную версию строки. Нет, ну она потом garbage коллектором вычищается, когда видно, что все транзакции, которые. Да, что нет больше транзакций, которые могут ей воспользоваться. Какая другая проблема здесь есть?
Чем все это закончится?
Совершенно верно. А кто умеет корректно обрабатывать дедлоки в коде? Вообще, кто знает, как правильно обрабатывать дедлоки? Ну, возможно, вопрос слишком банальный. Просто повторить операцию. Вообще, ну, приложение должно так, если работать. Если оно получило дедлок, но хочет все-таки это сделать, нужно просто повторить операцию. Потому что дедлок — это говорится, тебе не повезло. Возникла ошибка, что мы твою транзакцию не смогли обработать, но ты попробуй еще раз. Это нормально. Теперь у нас таких сообщений об ошибках появилось еще два. Там есть чуть-чуть, в зависимости от режима изоляции, возникает либо одно сообщение об ошибке, либо другое. И просто у нас мы продолжаем работать. То есть дедлок, он возникает у нас в середине транзакции. А здесь ошибка логической блокировки, логического неконсистентности строк, она возникнет потом, в момент коммита, когда мы будем пытаться уже завершить транзакцию. SQL сервер может выдать одно из двух сообщений об ошибке, что не получается, потому что произошли изменения, конфликтующие с твоими изменениями, и они уже завершились. Здесь то же самое. Нужно писать приложение, которое умеет повторять выполнение строк. Я немножко пробегусь по индексам, как это выглядит. Ну, примерно вот так выглядит структура по индексам, если говорить про хэш-индексы. В in-memory таблицах появились новые типы индексов — хэш. Когда вы создаете индекс, хэш-индекс, то вы указываете количество бакет-каунтов. Что такое бакет? Это размер самой таблицы индекса. Вот индекс, он даже не содержит данные. Он содержит вот эти самые бакеты. Эти бакеты — это те корзины, в которые раскладываются наши строки. Как определить, сколько этих бакетов нам нужно? От нас их требует обязательно указать. Вот если это число определяется количеством уникальных значений того поля или комбинации полей, по которому мы строим индекс. То есть если, например, у нас индекс по name, и у нас всего 200 уникальных значений в поле name, ну, значит, нам нужно выбрать bucket count, рекомендуется 256, то есть следующая степень двойки после нашего числа. Почему? Потому что все записи, поиск записи, как он будет происходить, вычисляется хэш-сумма, ну, приведенная к соответствующему бакет-каунту, для поля name, и находится эта запись в хэш-таблице, если она есть, и потом мы переходим уже на конкретную структуру строк, а там начинают работать указатели. Указатели могут быть по версиям строк, и указатели могут быть в том случае, если у нас один хэш от поля name соответствует разным именам. То есть если у нас, например, всего 200 уникальных значений поля name, а на каждое значение поля name приходится 10 записей, то есть 2000 записей в таблице, уникальных name 200 всего. Да? То тогда у нас под каждым, вот эти, в каждом бакете будет лежать в среднем по 10 записей. И получается, что нам нужно будет сделать 10 переходов, то есть там от Грега к Джейн и так дальше. То есть у нас, ну, допустим, что Грег и Джейн, они, их хэш-сумма, она одинаковая, и они лежат в одной корзине. Соответственно, если мы сделаем слишком мало корзин, то у нас вот эти списки будут длинные, и тогда индекс будет работать менее эффективно, потому что Джейн я сразу найти не могу. Я должен попасть в эту корзину и потом по цепочке записей внутри этой корзины дойти, найти все мне нужные. Если я bucket count сделаю слишком большой, я скажу, что bucket count у меня миллион, а записей в таблицу буду класть всего 1000, значит, у меня примерно 990 тысяч вот этих бакетов будет просто занимать память. Они будут лишними. Какая еще особенность? Для хэш-индексов можно создавать на in-memory таблицах и хэш, и range-индексы. То есть range-индексы — это больше похоже на те индексы, которые есть сейчас. Хэш-индексы работают быстрее, но они умеют искать записи только по точному соответствию. Мы не можем, допустим, найти все строки, которые начинаются на А. Потому что Эндрю и Энтони и Андрей — они хоть и начинаются на, ну, допустим, на латинскую, но они будут попадать совершенно в разные бакеты, и я не могу делать эффективный поиск по больше, меньше, только по равно. Вот по четкому значению я запись найду в хэш-индексах. Это важно понимать, опять же, при проектировании. Ну, вот так примерно выглядит на самом деле картина. Если подробно разбирать, как у нас меняются версии, у нас может быть строка, допустим, Грег, когда он жил в Пекине условно, то он соответствовал таймстемпу от 100 до 200. Когда мы поменяли на Лисбон его место жительства, у нас появилась вторая запись, и она теперь от 200 до 250 и так дальше. То есть каждое изменение в строке, каждое изменение строки добавляет еще одну строчку в памяти. Ну, если вы уж совсем часто меняете строки, то память от этого будет чуть быстрее распухать и будут работать интенсивно процессы очистки мусора. Есть достаточно большое число ограничений, например, по поддерживаемым типам данных. Основное, такое критичное, что строка в in-memory таблице не может быть больше 8 килобайт никак. То есть она не привязана к этой границе снизу, она привязана сверху. Вот больше 8 килобайт вы не можете сделать, поэтому varchar max'ов, любых blob-типов у нас считаем, что нет. Все остальные типы, в общем-то, поддерживаются. Есть некоторые ограничения на таблице, о которых я, в принципе, уже говорил. Ну, нет еще чек-констрейнов foreign key'ев. Единственный уникальный столбец может быть только primary key. Максимум можно создать 8 индексов на in-memory таблицу. Много чего не поддерживается с точки зрения transact SQL. Нельзя делать truncate table, можно делать только delete, но вроде бы работает достаточно быстро. То есть, если раньше мы делали truncate table, здесь делаем просто delete, ну, все записи считаются неактуальными. Достаточно неприятная вещь, что нельзя делать cross-database запросы и cross-database транзакции. То есть любая транзакция, в которой участвует in-memory таблица, может быть только в контексте одной базы данных. Скорее всего, это связано с тем, что native compile привязывается именно к конкретной базе данных. И даже если вы просто создаете таблицу, то для нее тоже создается на самом деле DLL, которая ее обслуживает. И вот это все в контексте конкретной базы данных. Там действительно не может быть cross-database обращения. Потому что базы данных, они все-таки не совсем хорошо знают друг о друга. Сервер вот может базы данных одновременно обслуживать, а одна база данных про другую ничего не знает. Есть ограничения по хинтам, то есть мы просто захинтованный на уровне блокировок наш запрос, скорее всего, не сможем перевести на in-memory. Ну, хинт no lock, он в некоторых случаях просто поддерживается, ну, как бы он в любом случае не будет работать как no lock, а будет работать snapshot изоляции, по-моему. Ограничения по уровню изоляции. Ну, вот я еще столкнулся с ограничением на типы курсоров. В итоге пришлось от ограничений на тип курсора отказаться, от курсоров отказаться совсем. Просмотр метаданных поддерживается достаточно хорошо, то есть мы можем увидеть in-memory таблицы и табличные типы в наших списках, увидеть, появились специальные флажки, что это, ну, допустим, в Object Property появилось свойство table из memory optimized. Появилась табличка hash indexes. То есть индексы, хэш-индексы, они в своей отдельной таблице могут быть просмотрены. Что еще интересного? Специальные DMV для memory optimized объектов. В этом плане SQL Server мне очень нравится, что диагностика, она развивается. То есть и старые зоны, которые не покрыты диагностикой, покрываются теперь, как можно посмотреть, системы представления DM Exact Query Profiles, о котором я говорил в предыдущем докладе, так и по новому функционалу DMV, то есть диагностические возможности, появляются достаточно широко. Варианты применения in-memory LTP. ETL Staging Tables. То есть если у нас внешнее приложение загружает какие-то данные относительно небольшими порциями, они должны умещаться в память, то есть это ограничение где-то 256 гигабайт на самом деле. Есть. Ну или то, сколько памяти у вас на сервере, соответственно. Вот можно загружать в in-memory, они не будут сохраняться на диск, но мы их должны достаточно оперативно оттуда доставать. Опять же, это история для архитектора, потому что если бы это была обычная таблица, ну загрузили, эти данные в базе лежат, их никто не трогает, пока мы не решим загрузить. Здесь эти таблицы нужно будет достаточно быстро буферные очищать. Таблицы с интенсивным доступом на чтение, например, какие-то интенсивно используемые справочники. Вот как я показывал, что просто поиск данных в in-memory таблице, он гораздо дешевле с точки зрения процессора, чем в обычной таблице. И интенсивная запись чтения из нескольких потоков. Например, аудит, когда мы набрасываем данные аудита вот по одной транзакции в одну табличку, я постоянно на своей системе наблюдаю, что у меня как раз латч-блокировка на таблицу аудита, вот на эту самую последнюю страницу, куда все пишут. То есть я мог бы выполнять функционал быстрее, но из-за того, что у меня есть аудит, он начинает драться, и потоки ждут друг друга. Табличные типы вместо временных таблиц или вместо обычных табличных типов, ну, если удалось перевести, получается неплохой прирост производительности. Но именно табличные типы in-memory вместо обычных табличных типов, это, как правило, хорошо. С временными таблицами, как я говорил, параллелизма не будет, поэтому, возможно, вы увидите замедление. То есть запрос будет работать на процессор более эффективно, но астрономическое время его увеличится, потому что процессоров стало вместо нескольких всего один. И какой-то сложный код на Transact SQL, я когда решил сам первый раз попробовать хекатон своими руками, я зашел на SQL.ru и думаю, вот сейчас первый вопрос, какой попадется, который подходит вроде бы под сценарий, я вот его попробую перевести на in-memory. И там была некая процедура, человек спрашивал, как можно ускорить вот такую процедуру. Процедура генерирует некие случайные строки, обращаясь всего к одной таблице, которая таблица не меняется, но она как-то в цикле там, по сложному алгоритму туда обращается. Вот его я ускорил в 100 раз. Вот там, когда именно сложный код, какие-то вычисления, факториал вычислять хочется внутри базы данных, без обращения к данным. Вот, пожалуйста, туда. Ну и, соответственно, закончу на том, что, еще раз, что ускоряет in-memory LTP. Подключение клиента не ускоряет никак, вообще роль не играет. Выполнение запросов от 2 до 30 раз. Data access в случае, если мы обращаемся к данным, к обычным, ну, в общем, никак не ускоряет. И журналирование транзакций само по себе тоже не ускоряется. То есть если мы пишем в таблицу, которая in-memory optimized, то все равно, которая оптимизирована под in-memory, но при этом указано, что она сохраняется в базе данных, то, соответственно, все равно запись изменений будет происходить на диск, и здесь мы не ускоримся никак. Вот если таблица создана с опцией Durability Schema Only, так можно делать, то тогда запись изменений на диск, соответственно, не происходит, просто незачем, и будет происходить ускорение. Если же мы говорим, что Durability Schema and Data, то есть что данные тоже нужно поддерживать в случае сбоев, то тогда запись на диск есть, и ускорения особо не будет. Ну вот пример, как выглядел наш 160-ядерник на одном из примеров до внедрения in-memory. И вот то, к чему мы пришли, так, когда код был переписан полностью на in-memory таблице. Но опять же, пришлось много что переделать в архитектуре. То есть в 30 раз можно ускориться просто так на месте и в 100 раз получить ускорение при достаточно серьезном рефакторинге системы, там, где вы получили бы ускорение максимум раз в 10. То есть вот тоже можно сделать такой же рефакторинг существующей обычной системы, но не получить вот этого стократного прироста производительности. Здесь мы получили ускорение в том числе за счет 100% практически загрузки мощного сервера. До этого из-за блокировок не получалось. 1, 2, 3 потока работают, остальные чего-то ждут. Ну, на этом все. На самом деле тема очень огромная. Ну, я надеюсь, что получилось хоть немножко вас вдохновить на использование, хотя бы попробовать эту технологию. Вперед! Возможно, у вас будут даже лучшие результаты. Спасибо. Вопросы какие-то, если есть?
Вот к этим range-hash-индексам понятие статистика же неприменимо, да?
Так,
ну, то есть там нет такого вообще.
Сейчас я не вспомню.
Вот. Но я имею в виду, что при один и тот же код, он в любом случае компилируется в один и тот же нативный код, независимо от характеристик данных.
Нет, он компилируется в зависимости от статистик, но он потом уже при изменении статистик не будет изменен. То есть там планы выполнения есть смысл хинтовать. Вот этот проект, это делал Сергей Алонцев, как раз исследование, он говорит, что он вышел на уровень 1-2 хинта на таблицу и примерно один хинт на запрос лучше больше. То есть планы фиксируются очень жестко.
А если что-то меняется, то перекомпиляция это тоже ручками делать?
Ну, в общем, да, пересоздание хранимки. Ну, следует понимать, это первая итерация применения технологии. Здесь есть очень большое число ограничений. И здесь то же самое, если вдруг у вас есть какой-то большой интересный проект, в котором что-то не хватает в хекатоне, и вы готовы предоставить Microsoft у себя как площадку для тестирования новых возможностей, есть такая возможность выйти на команду разработки и сказать: ребята, я готов поучаствовать в ТАП-программе, мы готовы у себя на тестовом мощном стенде или в продакшене даже поднять новую версию SQL сервера, которую там мало кому доступна в мире. Все, наверное, у нас по времени уже. Тогда всем огромное спасибо за честь.